Еще одну ночевку в пути мы устроили. Все же медленно двигались, со всеми предосторожностями. Но никого не встретили, разве что я впервые увидел упомянутого лесного кота, любителя рычать по ночам. К моему удивлению, это оказалась могучая зверюга, размерами и комплекцией напоминающая ягуара, только расцветкой, вылитый наш дворовый полосатый Васька, любитель поурчать и погоняться за птицами. Зверь сидел на дереве, выросшем на высокой скале, и оттуда презрительно наблюдал за нами, щуря желтые глаза с вертикальным зрачком и свесив полосатый хвост. «Стрельнешь?» — спросила Вера, оживившись. «Зачем?» — удивился я. «Шкура дорого стоит», — пояснила она. «В новой фактории продашь».
«Ну ты купеческая дочь», — усмехнулся я.
«Практичная какая? Привыкай, что не все на продажу. Вон он какой, величественный. Пусть живет и тут порядок наводит, как ему нравится».
«Как хочешь», — пожала плечами девчонка.
«Вон объездчики, кстати». Действительно, навстречу нам шагом ехали три всадника на таких же низкорослых крепких лошадках, какими мы у негров разжились. Все одеты разномастно, но у каждого на рукаве красная повязка, как у дружинника или у дежурного по части, к примеру. И у каждого же поперек седла был ловко и привычно уложен карабин.
«Куда путь держим? И откуда?»
— спросил один из всадников. Крепыш с бородой от самых глаз, почти скрытых широкими прямыми полями серой шляпы. Все трое с неким оттенком сомнения уставились на меня, и я даже не понял поначалу, чем вызвал такое внимание к себе. Но потом сообразил. Борода. К счастью моему, щетина из меня вообще лезет быстро. Когда служил, то подчас дважды в день бриться приходилось. Так что моя уже трехдневная небритость, подправленная для контурности опасной бритвой, все же некое подобие бороды представляла. Но недостаточное, раз они так уставились.
«С закатной чайки, что у второго пирса стоит. Остатки обоза», — ответила Вера. «Негры нас ограбили. Только мы двое остались».
Внимание перескочило с меня на нее.
«Какие негры?»
— спросил второй, с короткой бородкой на одном лишь подбородке.
«Племя горы», — ответила Вера.
«Я помню тебя», — кивнул бородатый крепыш. «Ты дочь Павла Купца. Вы обозом на торг пошли, за соком, так?»
«Верно», — кивнула девочка.
«Совсем сдурели негры», — вздохнул третий всадник. «Пора браться за них. Нарочно мутят их турки, крест им в грабину, чтобы нам жизнь портить».
Он был светловолосым и тощим, с бородой, напоминающей клок мочала, растрепанный и всклокоченный. Обвисшие поля его соломенной шляпы словно мыши погрызли. Зато патронные ленты пересекали его худое туловище во всех направлениях, как у революционного матроса или анархиста, на которого он был больше похож. Взгляд мой перескочил на его оружие, а затем на патроны в бандольера. Вооружен он был вполне добротным болтом, с затвором с рукояткой в середине стебля и с магазином снизу. Внешне винтовка напоминала немного Мосинку, но при этом и здорово отличалась. Сами же патроны были привычным калибром, с бутылочными гильзами закраиной. В общем, как нельзя больше напоминали наши пулеметные. Но пули в них были со свинцовыми носиками, только с боков взятые в латунь. Вспомнилось, что у негров патрон для однозарядки был совсем другим, вроде револьверного переростка. У парня с короткой бородкой патроны были такими же, да еще и с плоскими головками пуль, явно стесанными вручную. Зато сама винтовка была рычажной, хоть и не с подствольным магазином. Крепыш же был вооружен почти таким же винчестером, как и я, крайне выгодным при драке вблизи. А еще у всех были револьверы в кобуре и патроны к ним в поясах. В общем, чистый дикий запад, если бы это и вправду был он. Если бы не говорили по-русски. И не о неграх. Из всего виденного я сделал два вывода. Во-первых, я по-прежнему не понимаю, где я нахожусь. И во-вторых, это какие-то ополченцы, судя по разнообразию вооружения, а не войска. Недаром понятие «солдат» так долго доходило до Веры. А что, им тут армии не требуется, достаточно ополчений?
«Вы бы сразу, как в город прискачете, к полковнику пошли», сказал бородатый крепыш. «Расскажите ему, где засада была, да что вообще помните? Совсем они страх забыли, негры эти».
«Пойдем обязательно», — ответила Вера, а я опять промолчал.
Не то чтобы боялся проколоться произношением или языком. Я уже за время похода нашего вполне втянулся в такое вот формулирование фразы без падежей,
А акцент у них был такой, как и у меня самого. Самый, что ни на есть, из средней полосы. Но Вера вела себя уверенно и толково, и они, признав в ней купеческую дочь, тоже слушали ее с должным уважением, поэтому и не лез. Объездчики повели коней дальше по дороге, по-прежнему шагом, а мы, ускорившись до рыси, поскакали к недалекому уже порту. Не знаю почему, но я ожидал увидеть что-то вроде средневекового города со стенами и башнями, на которых стоят часовые. Почему? Да и сам не знаю, не могу объяснить логически. Как-то такой вот образ сложился в мозгу. Но сначала я увидел голубую поверхность моря, протянувшуюся до горизонта, через которую тут и там клоками зеленой овчины пробивались шапки нескольких островов, а ветер донес запах йода. Сам же город ничего особо выдающегося и экзотического собой не представлял. Сперва шли домики с глинобитными, но вполне аккуратными стенами. С виду победнее, окруженные плетнями из высохших толстых лиан. А затем показались и просто кирпичные или деревянные, уже побогаче. Сначала фермы, потом пригороды, а потом и сам город. И лишь чуть на отшибе находился форт, прикрывавший, насколько я понял, гавань, который, насколько мне удалось разглядеть из седла, возвышался настоящий лес мачт. Мачт, пригодных нести паруса. И между которыми я не увидал ни одной трубы. А вот это интересно, кстати. Вера ведь машиниста поминала. Из тех, кто ее на шхуне ждать должен. И если я что-то помню из истории, ничего иного, кроме как паровой машины, здесь ожидать не следует. А где паровик, там и трубы. Ладно, посмотрим. Чем ближе мы подъезжали к центру городка, тем плотнее становилась застройка и тем быстрее пропадало ощущение дикого запада. В вестернах все города фронтира выглядели как времянки, на скорую руку построенные из досок и не пойми чего. Здесь же бросалось в глаза то, что город построен давно. И крепко. На стены домов шел красный кирпич, добротный и качественный. И сразу было видно, что большинство домов построено как бы даже не лет 100 назад. Подобное можно увидеть в старых кварталах германских городов. Стены достаточно обветрились и потемнели от времени, чтобы можно было понять. Сложены они давно и на века. Особо поражала своей добротностью церковь. Покрытая штукатуркой и побеленная, в отличие от других строений, с конической крышей, с возвышавшимся на ней простым крестом с одной перекладиной и не дававшая возможности отнести ее к какой-то конкретной конфессии. Просто, скромно, основательно. Размером она была такова, что казалось, в ней весь город вместе с пригородами уместиться сможет. К тому же с боков она прирастала изрядным подворьем из нескольких белых же домов непонятного мне назначения. Улицы же были достаточно широкими. Двум телегам разъехаться и еще людям пройти. И мостовая была неплоха, и тротуары имелись. Было людно и даже шумно. Хватало и телег, и легких повозок, и, похоже, популярных здесь двуколок. А еще было, к удивлению моему, много велосипедов. Вполне нормальных с виду велосипедов вроде старого советского Минска, у которого тормоз включался педалями. Я уже подумал, что для меня никакого кавалериста. Такой транспорт был бы самым лучшим. «Давно город построен?» — спросил я Веру.
«Века 2,5 назад», — ответила она, не задумавшись ни на секунду. «Как отсюда лес возить начали и с неграми торговлю повели. А после того, как к северо-востоку серебро нашли, так он совсем укрепился».
«Не нападают на него?»
«Поначалу пытались», — кивнула она. «Тем более, что турки оттеснить христиан от серебра всегда хотели. Вот племена нападать и подговаривали. Но поначалу отбивались, а теперь город совсем крепким стал. Просто так нападать боятся. Бывает вот, как у нас».
Тут она вздохнула и вновь помрачнела, а я мысленно обругал себя за тупость. Не мог сообразить, на что разговор выведет. 3 дня, как она отца потеряла, а я тут любопытство тешу. Болван, как есть болван. Пень с глазами. Как я уже сказал, на улицах было людно, и было заметно, что в основном все спешат куда-то по делу. Праздно шатающихся не видно. Все мужчины носили шляпы, у многих на ремнях висели кобуры с револьверами. Одежда у всех простая, в простые же цвета крашеная. Ткань, все больше крепкое полотно и холстина, та, что сразу не порвешь. А вот женщины удивили. Если по антуражу я ожидал от них длинных юбок и шляпок, зонтиков и шпилек, как все в тех же вестернах, то не ошибся только со шляпками. В остальном же, нельзя сказать, что носили они мини,
но длина подолов преобладала умеренно скромная и практичная, чуть ниже колена. А у кого и выше, а у многих еще и с запахом. Для удобства, наверное. В общем, не выглядело так, что кто-то здесь специально заморачивается общественной моралью. Все больше практичностью и удобством. Были и просто брюки, похожие на джинсы, вернувшиеся в свою естественную форму, рабочей одежды. Прически у женщин тоже были не из 19 века. Были косы, по одной и по две, висячие и свернутые в узлы. Были и просто привычные нам каре, без всяких хитростей. А были и конские хвосты. Причем носились они все больше забавными плетеными шляпками, скорее напоминающими жокейские шлемы. Хотя женщины есть женщины. Стиль и даже мода во всем этом прослеживались. И в одежде, и в прическах, и в обуви. Да и украшениями они не пренебрегали. Но так все, очень умеренно, не оголтевая. Мой мозг попытался переварить новый объем полученной информации. И не переварил. А мысль окончательно забрела в логический тупик, где и застряла. Ничего подобного в истории, о которой я всегда любил книжечки почитать, я так и не нашел. Не было в ней аналогий. И все тут, если в комплексе смотреть. Отдельные кусочки головоломки запросто укладывались в мои представления о той или иной эпохе. Но зато в такой компоновке они никак не подгонялись друг к другу. А здесь совмещалось несовместимое. И вроде так нормально совмещалось, гармонично, никого не удивляя и не шокируя. На первых этажах домов из красного кирпича хватало лавок, парикмахерских, каких-то трактиров, названия которых понятны были без всякого перевода, поскольку писаны были по-русски. Подчас поражали местными особенностями языка, но так, по мелочам все больше. Отметил я и то, что твердых знаков с ятями в написании не имелось. Стандартный русский алфавит. Тот самый, что после советской реформы возник. Один раз глаза мои споткнулись о небольшую бронзовую табличку, висящую на стене добротного кирпичного дома в два этажа, на которой было написано «Амбассадор». Перевод не требовался, а вот расшифровка. «Это что?» — спросил я. «От франков посланник здесь живет и принимает», — ответила Вера. «И язык франкский. Не учил?»
«Франкский?» — озадачился я. «Франкского не учил».
«Интересно, что у них под франкским здесь понимается? Французский?
Откуда в нем тогда негра и бланка из испанского?»
«А я учила немного», — гордо ответила она. «Поговорить смогу».
«А франков этих здесь много?» — спросил я.
«Нет, мало», — покачала она отрицательно головой.
«Я их раза два вживую и видела. А вот те, кто на западных островах живет, так торгуют с ними все время. Но это далеко отсюда».
«Ага», — кивнул я, подтвердив, что хоть что-то понял. На улицах стало теснее, и мы спешились, оставив коней в поводу. Сначала двигались в сторону порта, направление которому легко угадывалось по наклону улицы и время от времени показывающимся из-за домов мачтам. Но неожиданно Вера остановилась и сказала:
«На базар пошли».
«Пошли», — согласился я сразу. «А что так спешно?»
«Лошадями торговать нам не с руки. Мы их барыжнику продадим, пусть и с потерей», — объяснила она. «А там все лавки есть, какие надо. И ты со мной к чайке придешь уже переодетым. А время терять не хочу, а то не дождутся нас. А потом нам обязательно к полковнику надо. Обоз ведь в городе нанимали. Надо сказать, куда люди пропали».
«Барышнику», — переспросил я, подразумевая слово «барыш» в качестве однокоренного и вспомнив этот термин из классической русской литературы.
«Ну да, барыжнику, который барыжит», — подтвердила Вера, явно вложив в основу слово «барыгу», что меня тоже удивило. К старым словам оно никак относиться не могло.
«Ну, к барыжнику, так к барыжнику. Мне-то что?» «Суть от этого не меняется, а в том, что из купеческой одежды мне вылезти надо, тут мы оба согласны. Не годится в ней на глаза попадаться тем, кто покойного знал. Достаточно его винтовки. Но тут уже объяснить проще. Как мне мозги помяли, так и оружие исчезло. Вот и отдала мне наследница то, что отцу принадлежало. Ее право. А мне винтовка понравилась, если к слову. Бьет как кувалдой. Механизм ухоженный, да и работа тщательная, настоящий мастер делал. Хотя насчет работы тоже вопросы имеются. Очень уж качество обработки деталей высокое, для оружия века 19-го нетипичное.
«Сюда», — сказала девочка, сворачивая в какой-то переулок.
Я пошел следом за ней, и через минуту мы выбрались на просторную квадратную площадь, замкнутую кирпичными стенами прижавшихся друг к другу домов, где все первые этажи были заняты всевозможными лавками и магазинами, а середина забита навесами и лотками. Обычный базар, короче. Привлекла мое внимание большая толпа людей. Они окружали какой-то невысокий постамент и слушали что-то громко выкрикивавшего человека, читавшего с листа.
«Что это?» — спросил я, приглядываясь.
«Церковная казнь», — ответила Вера, явно сама заинтересовавшись. «Пошли посмотрим. Пока не закончат, все равно торговли не будет. Все здесь собрались».
«Ну, пошли», — кивнул я, мысленно записывая еще одну строчку в список своих наблюдений. «Публичные казни». Однако именно казнью то, что мы увидели, не оказалось. На высоком помосте стояли 4 позорных столба самого средневекового вида, 2 из которых пустовали, а в 2 были зажаты казнимые. Толстый красномордый мужик с рыжей бородой веником и подходящая ему по комплекции тетка, разве что помоложе, лет 30. Они были заметно похожи друг на друга, из чего я заключил, что это брат и сестра. На каждом столбе висела табличка с крупной надписью «Скупщик краденого и награбленного». Рядом с преступниками стояли несколько человек, из которых наибольшее внимание привлек некто с короткой седой бородой, одетый в белый френч под горло и с аккуратной соломенной шляпой на голове, сжимавший в руках небольшую книгу в темном переплете с оттиснутым на ней крестом. На груди у него, на скромном кожаном шнурке, висел простой крест из белого металла, отполированный до зеркального блеска. Этот человек и заканчивал речь, говоря вроде бы и не громко, но так, что его слышали во всех концах площади.
«И лишаются христианского звания, после чего следует полагать их нечестивыми неграми. На этом Божья Церковь слагает с себя заботу о них, и они будут отлучены и переданы светской власти славного города Новая Фактория, которая и решит дальнейшую их судьбу».
Вот как? Жаль, начало прослушал. И что под этим подразумевается? Однако долго размышлять мне не пришлось. Священник, насколько я понял, это был именно он, поднес к лицу сначала мужика, а потом тетке свою книгу, раскрыл ее и резко захлопнул, после чего осенил себя крестным знамением. Причем на необычный манер, всей пятерней, как католик, но по-православному, справа налево. Затем он отступил назад, а вперед вышли 2 мрачного вида мужика с револьверами на поясе и какими-то бляхами, свисающими на грудь на ремешках. Один из них, цыганисто-черный и смуглый, с бородой от глаз и с мускулистыми волосатыми руками, выглядывающими из закатанных рукавов серой рубашки из некрашенного холста, шагнул вперед. Следом за ним нес в руках небольшой деревянный сундучок еще один мужик, лет 50, худой, с хитрыми глазами в сетке морщин и с козлиной бородкой. Цыган раскрыл сундучок, вытащил оттуда нечто, напоминающее печать, и взялся энергично чем-то смазывать торчащие острия коротких иголок.
«Это что?» — спросил я.
«Он отберет у них лик Божий», — туманно ответила мне Вера. Но долго размышлять над ее словами не пришлось. Тянуть там не стали, и мое любопытство развеялось уже через минуту. Цыган шагнул вперед и силой прижал печать тетке к правой щеке, отчего та заголосила так, что птицы, сидевшие на коньках крыш, сорвались со своих мест и в испуге рванули в небо. В толпе кто-то засвистел, в паре мест захлопали. Сочувствия никто не проявлял. Когда печать отдернули, на щеке у казнимы остался четко видимый отпечаток буквы «Н», пусть и посреди большой чернильной кляксы, перемешанной с кровью. Затем процедура повторилась, только добавила «Е» на лбу и исторгла из преступницы очередной крик. Затем ей нанесли на лоб «Г» и «Р» на вторую щеку, после чего палачи вроде утратили к ней интерес и перешли к рыжебородому толстяку.
«А потом что будет?» — спросил я.
«Мужика на уголь отправят», — шепотом ответила Вера. «Здесь, если кто грабленное скупает, то наверняка у негров, что обозы грабят, а такого не прощают. А эту? Продадут, наверное. Турки купят. Они теперь не люди будут, негры.
Но отправят их отсюда как можно дальше. Ну да и хрен с ними. Небось то, что сверенного отца обоза взяли, тоже такие козлы скупали. К ногтю их ни разу не жалко». Мужик тоже оказался крикливым и выл даже громче сестры, когда палач 4-жды прижимал к его морде клейма с иголками.
Затем к палачам присоединились еще двое, напоминавшие тех объездчиков, что мы встретили возле города. И какой-то мужичок в кожаном переднике, похожий на слесаря, с инструментальным ящиком. Преступников сноровисто освободили от колодок, и тут же, прямо на помосте, под взглядами толпы, надели на них примитивные железные кандалы, которые слесарь ловко заклепал, пользуясь молотком и маленькой наковальней. Затем их повели, бряцающих цепями и рыдающих, в сторону форта. «Ну все, пошли к барыжнику», — сказала Вера, потянув меня за рукав. Судя по всему, мысли у нее при виде казни были похожи на мои, потому что в голосе явно слышалось удовлетворение. Пусть и не эти скупили добычу с ее разбитого обоза, но такие же. А вообще неплохо было бы узнать, кому достанется груз с ее обоза. И тоже сюда, на помост, на местную версию мейкапа. Толпа начала разбредаться по сторонам. Торговцы возвращались в лавки и к своим лоткам. От одного из таких тянуло жарящимися в масле пончиками. И так аппетитно, что я чуть слюной не захлебнулся. Девочка тоже почувствовала нечто сходное, потому что обернулась ко мне и сказала: «Потом поедим нормального. Наш хуня ведь не накормят. Кок с нами ушел, а двое, что остались, себе готовить не будут. В городе поедят». «Не вопрос», — поддержал я идею с воодушевлением. «Давай только по главным делам закончим, чтобы нам на проблемы не нарваться, и поедим». Лошадьми торговали в дальнем углу рынка, у небольшого загончика, в котором мирно стояли у ясли с сеном несколько разнотипных коняшек. Как верховых, так и тягловых, как даже я сумел понять. А отдельно от них пристроилась пара мулов. Пахло мочой, навозом, но это не удивляло. Этими субстанциями весь город попахивал ввиду изобилия гужевого транспорта. А здесь это лишь сильнее чувствовалось. Под навесом в тенечке, с бутылкой чего-то, напоминающего пиво, в руке, сидел коренастый здоровяк с русой бородой с проседью, в широкой шляпе, напоминающей украинский брыль, какими художники любили снабжать чумаков на картинках. Правда, вместо рубахи-вышиванки на нем был темно-синий жилет вроде разгрузочного, из крашеной парусины, а на поясе висела нагайка и револьвер с рукояткой из светлого дерева. «День вам добрый», — поприветствовала его Вера.
«И тебе, добрый девушка», —
кивнул барыжник, приподняв шляпу и слегка поклонившись.
«С чем пожаловала?»
«Коняшек вот продать», — ответила девочка, похлопав по блестящей мускулистой шее своего гнедова.
«Продать, говоришь?» — хмыкнул бородач. «Не на продажу выставить?»
«Некогда выставлять», — покачала она головой. «Со шхуны мы, с большого ската. Куда их нам?»
«Коняшки-то...»
— задумчиво поскрёб в бороде барыга.
«Коняшки негрские, так? Откуда у вас?»
«С бою взяли», — ответил я, решив больше не изображать из себя немое изваяние. «Они обоз у нас побили, а мы с них коней взяли».
«Вот как?»
— остро глянул на меня из-под брыля барыга. Затем его взгляд быстро проскакал по мне, задержавшись на неприлично короткой бороде. Затем с лица на оружие, потом на руки, но больше он ничего не сказал. Затем он вновь повернулся к лошадям и взялся за осмотр. Смотрел быстро, ловко, не церемонясь. Я-то до сих пор их немного побаивался. Барыга же бестрепетно лез пальцами им в зубы, задирал копыта, нажимал пальцами куда-то в подбрюшье, отчего лошади дергались и фыркали. И делал еще великое множество непонятных мне манипуляций. И лишь минут через 15 опять обернулся к нам, вспотевший и покрасневший. Снял шляпу, утер лысину платком, более похожим размерами на наволочку, вытащив его из кармана и сказал:
«Если сразу, то по 5 червонцев дам за каждую. Если не всех продавать будете, то цену за голову отдельно дам. Или могу на продажу поставить, и тогда 5-ю часть возьму с цены. Выбирайте».
У меня появилось стойкое ощущение, что торговаться надо. Но поскольку я понятия не имел, какие тут на лошадей цены, эта мысль так и осталась мыслью. Вера же спросила: «Сейчас платишь? Не скажешь потом, что денег нет, а сам занимать побежишь?»
«Тут не сомневайтесь, барышня», —
решительно заявил барыга и приподнял на ремне увесистую сумку из толстой кожи, висевшую у него на боку. Он тряхнул ее, и в сумке сочно звякнуло. А барыга добавил:
«Как по рукам ударим, так и рассчитаюсь сполна, без обмана. А полковник пробой ваш знает уже?»
Как я понял, последний вопрос был с ловушкой, но Вера ответила, не смущаясь: «Должны были доложить уже.
Мы о том объездчикам сообщили. Да и сами к нему зайдем, проверим».
«Кому сообщили-то, если не секрет?»
Чуть прищурившись, спросил барыга. «Такой, невысокий, с бородой до пуза, в черной шляпе. По дороге на торг в объезде», — ответила Вера спокойно.
«Знаю», — кивнул барыга. «Лука это. Хорошо, что сказали».
Видать, какую-то проверку мы тем самым прошли, потому что без долгих разговоров они с Верой ударили по рукам, а затем он полез в свою переносную кассу, из которой отсчитал девочке 10 золотых червонцев и пригоршню серебряных монет, в рубль и 2 рубля достоинством, и даже досыпал каких-то крупных медиков. Затем мы подняли с земли наши ранцы, вновь взвалив ношу себе на плечи, а я еще подхватил трофейную длинную однозарядку, про которую Вера сказала, что пригодится, мол, вскоре. «Теперь давай тебе одежду купим», — сказала она, быстро перекидывая монеты из одной руки в другую. «И револьвер тебе нужен. Не может здесь стрелок или объездчик без него ходить. Странно это. Вот, держи. Половина здесь лошадей».
«Ты мне за одну лошадь давай», — сказал я. «Тебе нужней. Не я здесь в убытке».
«Все равно», — отмахнулась она. «Все равно мы дальше вместе. А тебе еще понадобится. На жительство устроиться и все такое».
«Хорошо», — кивнул я, ссыпая увесистую кучку золота и серебра в кошель. «А эти 75 рублей — это много или мало?»
«Не знаю», — чуть озадачилась она. «А как объяснить?»
«Ну?» — тут я и сам задумался. «Вот это ружье сколько стоит?» Я показал на висящий уже на спине винчестер.
50, примерно. Оно дорогое, есть и дешевле», — ответила она. «Револьвер хороший. Половину от этого. Кони хорошие были, кстати. Им цена красная по 100 рублей или даже больше. Нажился на нас барыжник».
«А одежда почем?»
«Если к лучшему портному не пойдешь, а в лавке купишь». «На 3 рубля оденешься прилично, в чем тебя из трактира не выгонят. И еще на 3 обуешься». Тут она спохватилась и даже остановилась на секунду. «Да, про обувку. Сандалеты купи, травяные. В сапогах на палубу нельзя. Шкипер тебя за борт скинет с кнехтом на шее, а без них под солнцем ноги сгорят с непривычки».
Тем временем мы подошли к дверям магазинчика с витринами из не слишком качественного стекла, над которым висела вывеска «Оденем и обуем». Я толкнул дверь и вошел внутрь под звяканье колокольчика. И сразу оказался почти в полной темноте, как мне показалось. Таким ярким было солнце на улице.
«Добро пожаловать!»
послышался чей-то голос. «И вам здравствовать», — ответили мы хором, причем я ответил, обернувшись на звук. Проморгавшись в полумраке, обнаружил себя в небольшом помещении с длинным прилавком, на котором штабелями лежали отрезы ткани, все больше полотняной. В углу, на вешалках, висела готовая одежда, хоть богатством выбора и не поражала. В другом углу на полках была обувь, самая разнообразная. За прилавком стоял человек в белой рубашке и разгрузке продавца. Жилете с множеством карманов, из которых торчали ножницы, складной метр и еще куча всего незнакомого мне предназначения.
«Тут лавка хорошая», — шепнула мне Вера. «Ее отец всегда хвалил».
«Ну, раз хвалил, то и мне грех привередничать. Тем более, что с выбором тут вообще все просто. А по какому принципу выбирать, я уже успел присмотреться. Тут носили все и совсем. Лишь бы удобно было».
«А что вообще иметь надо?» спросил я. «А ты от обуви думай», так же шепотом ответила она, пока я задумчиво перебирал ботинки на полке. «Тебе на шхуну сандалии, ботинки на каждый день и сапоги неплохо. Верхом придется ездить».
«Понял», кивнул я. «Действительно, понятней некуда. Сандалии, сплетенные из какого-то разрезанного в лапшу тростника, с кожаными ремешками, захватывающими и пятку, я выбрал себе сразу. Причем они мне даже понравились. Где-нибудь в пляжных магазинах у нас такие бы на ура продавались. Нашел и сапоги. Не слишком высокие, с мягким голенищем и не толстой подошвой. С дополнительным слоем кожи на пятке, явно под шпоры. Только вот кожа меня удивила. Серая, шершавая и какой-то причудливой зернистой фактуры».
«Это что за кожа?»
спросил я, по-прежнему шепотом.
«Акула, не видишь, что ли?» удивилась Вера. «С носу не будет. Их тут всего одна мастерская шьет, сапоги такие. На большом скате их больше, но сам понимаешь».
«Понял», — шепнул я в ответ.
Не то чтобы они суперудобными были, но те же военные кирзачи, какие я в свое время впервые натянул, были куда хуже. А к сапогам я вообще с уважением, и с куда большим. Если в дальние походы ходить, тогда с ними никакие берцы не сравнятся. А тут еще и змей полно. Сапог с высоким голенищем – предмет первой необходимости. А вообще, как я понимаю, в таких лавках отовариваются те, кто спешит очень. Для остальных же есть портновские и обувные мастерские, где по мерке сошьют. Я спросил об этом Веру, и она подтвердила мою догадку. Ботинок на мой размер не нашлось, отчего я не слишком и горевал. Зато обнаружились приличные бриджи для верховой езды, как нельзя более напоминавшие кроем и фасоном солдатские галифе старого образца, разве что слегка ушитые, не такие широкие. С такими же двухслойными коленями, причем второй слой точно так же сходился вверх уголком, только к коленям добавился и второй слой ткани на заду, под седло. Невеликой элегантности порты, но в таких здесь половина мужского населения ходила, да и некоторая часть женского, как я успел заметить. И держались у всех они на помочах, которые натягивали на плечи поверх рубашек. А на помочи крепились всякие небольшие подсумки, только не под патроны, а для житейской мелочи. А что, удобно? К радости моей, предусмотрительный лавочник торговал даже портянками из мягкого полотна в длинных рулонах, которые отрывал прямо у тебя на глазах, ловко отмеривая метром. Я уже не раз подумал о том, что с такими сапогами носки как бы и не очень будут. И не ошибся. Носок с сапогом портянки не конкурент, если мотать умеешь. Гардероб дополнила пара рубах. Куртка из грубой парусины, по форме повторяющая классическую зюидвестку. Распространенный здесь жилет с кучей карманов и две пары шортов с запахом в поясе и длиной ниже колена. Какие мне показались незаменимыми для палубной жизни. А Вера мою догадку подтвердила. Для моряков такие шьют. Самая удобная одежда в море. Затраты меня не поразили. Лавочник взял за все 8 рублей 40 копеек, так что мои запасы оказались почти нетронутыми, а я заодно у него и переоделся. Следующий визит нанесли галантерейщику, где я купил добротный походный несессер из толстой кожи, который тут же заполнил всяким. От зубной щетки до зубного же порошка и прочими остро необходимыми предметами, без которых никуда. А потом мы вдвоем пошли к оружейнику, причем аж на противоположный конец площади, потому как Вера сказала, что все остальные лавки по сравнению с той не заслуживают внимания. Лавка, к которой мы подошли, называлась «Револьверный мастер Петр и его мастерские». «Петр с мастерскими своими в Кузнецке, но здесь настоящий его товар», — пояснила Вера. «Про это все говорят. Торгует не только своим и от других мастерских берет товар, но только самый лучший». Если водением и обоем пахло нафталином и пылью, то у оружейника стоял знакомый запах оружейного же масла. Хозяин сидел в углу, под горящей керосинкой, и возился с каким-то небольшим револьвером с вынутым барабаном. Услышав звон колокольчика над дверью, он вытащил лупу из глаза, отложил инструмент и встал из-за верстака.
«Чем могу?»
— спросил он, подходя к прилавку и опираясь на него ладонями. Это был крепкий дедок годам уже к 70, загорелый, лысый, со шкиперской бородой и крепкими ладонями, темными от впитавшегося масла. И когда он заговорил, я обратил внимание на сверкнувшие во рту золотые зубы. Я огляделся. Выбор в лавке был. На деревянных панелях прямо за спиной хозяина, на бронзовых, обтянутых кожей крючьях, чтобы не царапать товар, лежали винтовки, карабины и ружья числом не меньше 40. Длинные винтовки, короткие карабины, винтовки с рычагом и помповые, такие же дробовики, охотничьи двустволки, вертикалки и горизонталки. Весь набор, в общем. Увидел я, кстати, точно такой же винчестер, как тот, что у меня на плече висел, и возле него мелком было написано 45. Он здесь самым дорогим был, другие рычажные карабины от него отставали, равно как и болты. С болтами понятно, конструкция у них проще. Даже револьвер в производстве дороже обходится. За 2 червонца тут, как я вижу, можно было вполне приличную винтовку купить. Купить? Нет, обойдусь пока. Дальше видно будет. Чуть дальше, ближе к правой стене, красовалось 2 револьверов самых разных видов. Больших и маленьких, с длинными стволами и короткими. Пистолетов не было. Ни одного. Никакого намека на них. Вру, один вижу, одноствольный, с длиннющим стволом и под жуткий калибр.
Это что-то охотничье скорее, нежели боевое. Хватало в лавке и всего остального. Были кобуры и ремни, патронташи и подсумки, рюкзаки из толстой парусины и добротные кожаные ранцы. Много инструмента, масла и щелочь в бутылочках. «Револьвер мне нужен», — ответил я, разглядывая оружие и сразу соображая, какие требования к оружию предъявить. «Со средней длины стволом, под хороший патрон».
11 миллиметров? Длинный?» —
уточнил хозяин, отступая к стенду с короткостволом. «Именно», — кивнул я, размышляя при этом, есть ли у них калибр крупнее обозначенного. «Если есть, я бы взял». «С откидным барабаном», — хотел я добавить, но в последний момент одумался. «А есть у них вообще такие или как? Я пока только переломный видел или просто в кобуре».
«Переломный не хотите?» —
сказал он, отвернулся к стене и снял со стенда большой револьвер, здорово похожий на все тот же Уэбли девочки, только с длинным стволом и рукояткой покрупнее, широкой снизу, возле которого видны были цифры 27. Ну и барабан был куда длиннее, естественно. «Замок не разбалтывается?» — спросил я. Оружейник вроде как даже чуть удивился вопросу, пожал плечами, затем ответил.
«У него замок крепкий, нашей мастерской. А если вдруг разболтается, так вам в любом городе поправят. Лавки везде есть. Да и сами видите, накладной замок, поменять пару минут. И запор двойной».
«Дайте глянуть», — кивнул я, протягивая руку. Револьвер был увесистым, как и подобает оружию под такой калибр. Ствол 15 сантиметров в длину, восьмигранный. Застежка замка под большим пальцем слева. Опа. Даже не все так просто. Ствол-то обычный, цилиндрический. Просто он внутри кожуха, который соединен с рамкой. Открывался револьвер с негромким щелчком. Ствол провисал на сантиметр примерно. Я потянул его дальше, и из оси барабана вылезла звездочка экстрактора. Выглядело и вправду все солидно. И качество изготовления, кстати, исключительное. По любым критериям, потому что на коленке ствол в кожух не вставишь. Это и ежу понятно. С одной стороны, от такой системы в свое время отказались из-за ее склонности к разбалтыванию, а с другой, выпускали ее тоже не один десяток лет. И до появления нагана с подобными переломными Смитами и Вессонами вся русская армия ходила. Против американского обыкновения этот револьвер был двойного действия, то есть самовзводный, но и с возможностью взведения курка вручную. Это радовало. «А вон тот можно посмотреть?» — спросил я, указывая на револьвер, очень напоминавший вполне современный Смит Вессон. Возле него было написано 29.
«Пожалуйста!» — кивнул хозяин, протягивая требуемое. «Мастерской Васильева револьвер, а ствол харламовский. Добротный товар».
Насколько я понял, сказанное что-то значило, но уточнять не стал. Взял в руку оружие, покрутил. Да, верно, ствол у него был короче, чем у переломного, 12-13 сантиметров, и тоже в кожухе. Стержень экстрактора как раз в прилив кожуха убирался, для безопасности и чтобы не цеплялся. Подгонка тоже исключительная. Спереди глянешь, так сразу и не поймешь, что там два слоя металла. Барабан привычно для нашего времени откидывается в бок. Форма максимально простая, даже без долов. Странно это, кстати, потому что винтовки здесь больше век 19 напоминают. Странно. Хотя, с винтовками, если приглядеться, тоже не все просто. Ложи у многих вполне современные по форме, те же приклады и спортивные, с подушкой, и Монте-Карло. Нет, не все так просто, как на первый взгляд кажется. А вот этот револьвер очень напоминал современный Смит, особенно формой защелки барабана. Очень уж она была у прототипа характерная. И опять же, качество изготовления. То, что я держал в руках, поражало гладкостью поверхности и подгонкой деталей. Хотя все очень просто, ничего лишнего, даже прицельные нерегулируемые. Самое примитивное железо. Да, рукоятка. Рукоятка тоже не как у старых, а более современная по типу. Смыкается со спусковой скобой, дает опору на средний палец. Такие в нашем мире, не соврать, уже во второй половине 20 века появились.
«Перезаряжать чуть дольше придется», напомнил продавец,
но больше ничего не сказал. Тут он тоже прав, но только отчасти. Приспособиться ко всему можно. Кстати, скорозарядники я здесь вижу в продаже. Грубоватого вида, бронзовые, похожи с остальными головками. Еще даже подумаешь, носить такие гирьки на поясе или не надо. А, вру, вон еще стальные. По типу пружинных зажимов,
Эти полегче будут».
«Рукоятку поменять можно или сделать, только мерку сниму»,
добавил старикан со шкиперской бородой.
«Мерку? Нет, не получится. С судном мы», — покачал я головой.
«Да и так удобно». Я взял их в руки, оба револьвера, покрутил, примерил в ладони, пару раз навскидку прицелился в рисованный портрет какого-то злодея, вывешенный на стене с уведомлением о розыске. Оба ухватистые, увесистые, но хорошо лежащие в руке. Затем отложил Уэбли, или как там его, а то, что назвал про себя Смитом, показал хозяину и спросил.
«29 рублей за этот?»
«Верно, с простой кобурой и 6 снаряженными патронами», ответил хозяин. «Еще что нужно?»
Я уже обратил внимание, что револьверы большинство людей носит не на основном своем ремне, а на дополнительном, свисающем на дно бедро, где кобура, с гнездами под патроны. Такие ремни лежали у хозяина на прилавке, и на один из них я указал пальцем, стараясь не называть его вслух, чтобы не оплошать с названием.
«Патронтаж?»
— уточнил хозяин, беря ремень с прилавка, и я энергично кивнул.
«В 2 рубля вам обойдется»,
— сказал он, протягивая мне ремень из крепкой кожи.
«На 30 патронов гнезда. Что-то еще?»
Ходить с пустым патронташем не годится. Странно это, поэтому пришлось разориться на 2 десятка снаряженных патронов к револьверу, которые я распихал в гнезда, а затем взял 2 коробки гильз, револьверных и для винтовки. В довершение всего нож купил, с клинком сантиметров 15, в ножнах. Без ножа нельзя, он не только для драки, он вообще нужен. И на этом мы закончили. Патронтаж я сразу нацепил на себя, с удовлетворением заметив, что он хитрым карабинчиком дополнительно крепится к подвесной или брючному ремню, исключая съезжание вниз, а на него повесил кобуру с револьвером, но не на бедро, а на живот, наискосок, и почувствовал себя еще уверенней. Попробовал пару раз быстро выхватить и убедился, что оружие выскакивает легко, а клапан откидывается движением пальца. Хозяин внимательно наблюдал за моими манипуляциями, но не комментировал. Потом взял 2 пружинных скорозарядника, и на этом шопинг закончился. Я рассчитался, и мы вышли на улицу.
«Кушать хочется, но надо к полковнику. Срочно!» — сказала Вера за все время пребывания у оружейника, не проронившая ни слова. «Мы и так нарушили, что сразу не пошли».
«Ну так пошли, чтобы не нарушать», — кивнул я, поправляя ранец, болтавшийся сейчас на одном плече. «Чего тянуть? Где это?»
«В форте».
«Пошли в форт, потом перекусим». Форт виднелся прямо перед нами, в 100 метров. Но дорога вела к нему не прямо, а огибала деревянный забор, за коим возвышалась фабричного вида зданица, которая Вера поименовала кирпичным заводом. И эта самая дорога сначала вывела нас к берегу, где меня ожидал очередной сюрприз. Пляж. Нет, в самом пляже ничего удивительного не было. Желтая полоса чистого песка и набегающие на нее волны несильного прибоя. Но компании детей на пляже ударили по стереотипам, причем уже в который раз. Не далее, как час с небольшим назад я видел церковную казнь, из чего заключил, да и из всего прочего, что церковь здесь силой и влиянием не обделена. И при этом я всегда полагал, что там, где церковь в такой силе, там и без ханжества не обойдешься. Но то, что я сейчас увидел, эту картину развалило в один момент. Загорелые и мускулистые мальчишки и девчонки носились по песку друг за другом, одетые лишь в полотняные шорты вроде семейных трусов. Ну и у девочек были какие-то совсем не впечатляющие топы, конструкция которых явно диктовалась отсутствием эластичных тканей в местном ассортименте. Там же сидели несколько средних лет женщин с маленькими детьми, прикрывшись от солнца плетеными тростниковыми зонтиками. Нормальный провинциальный пляж, когда все взрослые на работе. Все как у нас. «А что, дети не в школе уже?» — спросил я, бросив взгляд на часы. Вера глянула на меня чуть удивленно, потом спохватилась и ответила. «Сейчас их домой отпустили, на лето. И работать по домашним делам они только до обеда могут, а после обеда свободны. А школа у нас не здесь, здесь только начальная церковная». «А после начальной?» — заинтересовался я.
«После начальной всех отправляют на детский остров. Это через узкий пролив от Большого. И там все учатся с 10 и до 14 лет».
«Ты год, получается, как закончила?»
«Да, школу девочек», — кивнула она.
«У вас раздельно учатся?»
«Конечно». Она вновь чуть удивилась моему вопросу. «Мы же там живем. Как можно смешивать? У нас свои дела, девчоночи».
Тут она чуть смутилась и слегка покраснела. «И не видитесь с мальчишками?» — удивился я.
«Почему не видимся?» — удивилась девочка. «Каждые выходные у нас танцульки и все такое. И в другие дни все время что-то вместе делаем. Даже пляж икон и манеж у нас общие. Просто школы разные, живем отдельно. А у вас как?»
«У нас все вместе, но в школе не жили, а после уроков по домам шли».
«А кто живет далеко?» — удивилась она.
«У нас школ было больше, а сами школы, наверное, меньше».
«Это сколько учителей тогда надо?» — поразилась она.
«Ну, не знаю. Хватало, наверное», — пожал я плечами. «Кстати, а после школы есть где еще учиться? Если кто больше знать хочет».
«Если совет преподобных выберет такого ученика, то его потом переводят на большой остров, согласие родителей. И там он уже учится на инженера или мастера, или даже священника», — ответила Вера.
«То есть сами отбирают?»
«Да, смотрят, кто самый лучший, и затем предлагают».
«Ну, может, оно и к лучшему. Больше народа у сахи, у станка, и меньше никому не нужных образованцев, на которых только деньги зря потратили, и для которых диплом — способ не работать руками».
«Совет преподобных», — задумался я.
«Школа церкви принадлежит?»
«Конечно». Вера вроде даже как слегка возмутилась вопросу. «А кто еще имеет право учить?»
«Ну, да, верно», — кивнул я, решив в дискуссии на такую скользкую тему не вступать. «Пока из того, что я заметил, местная церковь таким уж злом мне не казалась. Хоть я сам, мягко говоря, хорошим христианином никогда не был и к этому званию не стремился. Нравы. Мне почему-то вспомнилась Скандинавия, где церковь никогда за общую нравственность не боролась, а полагала таковой лишь прилежание в труде и честность в делах, отчего скандинавы в свое время и добились столь многого для столь малых стран, пока верх с низом не перепутали, равно как и их церковь. А тот, с крестом на груди, который казнью командовал, священник?»
«Да, преподобный Симон», — подтвердила Вера. «Ему суд в этом городе».
«Значит, здесь судит преподобный», — удивился я. «Все случаи?»
«Ну, да»,
— как бы недоумевая от такой моей необразованности, ответила девочка.
«А кому еще суд, как не ему, если суд Господу? Он ведет службы каждый день, и он судит. Ему подчинена больница и школа для маленьких, где учатся писать и читать. И ясли для детей-негров, если они есть в городе».
«В смысле?»
«Что в смысле?» — не поняла девочка.
«Что за дети-негров?»
«Ну чего непонятного? Ребенок рождается без татуировки, а значит таким, каким его создал Господь», — пустилась она в объяснение. «А значит свободным от рождения и допущенным к таинству крещения. Поэтому с неграми такие дети жить не могут. Негры их испортят и отвратят от Господа. Их воспитывают сначала в яслях, а потом отправляют в школу на детский остров».
«А потом?»
«Потом кто куда», — пожала она плечами. «У нас училка была из таких детей, например. В основном на большой остров они уезжают, церковное войско или на тамошние фабрики, или учатся дальше. Священники часто получаются из них».
«Понял», кивнул я, подумав, что это лучше, чем в нашем мире было, где дети рабов рождались рабами, а крепостных — крепостными. После чего спросил: «А кто управляет городом?»
«Голова», — ответила она. «А полковник командует объездчиками и ополчением, когда его собирают».
«Ага», — сообразил я и добавил: «А что, по уму?» Завершение фразы было уже специально Вере адресовано, чтобы не подумала, что я здешнее мироустройство сразу сомнению подвергаю. А я и не подвергал, я пока просто усваивал информацию. Куда мне подвергать, если я третий день здесь и часа два как в город приехал? Рано еще. Еще один поворот, и нашим глазам открылся вид на ворота форта и гавань. Гавань была велика, хоть причалы занимали и небольшую ее часть. А еще она хорошо защищена от штормов с моря далеко выдающейся косой и волноломом, на сооружение которого явно положили немало сил. У пирсов стояло десятка два парусных судов, все больше двух- и трехмачтовых, преимущественно гафельные шхуны и грузовые барки. Хватало и рыбацких лодок, которые забили своей разноцветной массой пространство между двумя ближними пирсами, на которых раскинулся небольшой рыбный рынок. Пахло этой самой рыбой, но еще чем-то, вроде как смолой или дегтем.
«Видишь? Вон там!» —
показала пальцем Вера. «Двухмачтовая, с коричневыми бортами и голубой полосой по фальшборту. В самом конце».
«Ага»,
— кивнул я, присмотревшись к простенькому с виду, но ухоженному судну 25 метров в длину, с небольшой надстройкой на палубе, ближе к корме, пришвартованному к самому дальнему пирсу.
«Это наша чайка»,
— с гордостью сказала девочка.
«Красивая», — ответил я, немало не покривив душой. «Для меня все парусники всегда красивыми были».
«Отец ее всего 2 года как достроил»,
— вновь погрустнела девочка.
«Он такой счастливый был, когда пришел на ней с верфи, что даже договорился в школе, чтобы меня на 2 недели отпустили с ним в плавание. Забрал меня прямо с урока, и мы пошли на кривую раковину за копрой и пальмовым маслом. Так здорово было».
Я не нашелся, что ответить. Так себе из меня утешитель, если честно. Стоит ей погрустнеть, и я сразу совершенно теряюсь. Не умею я обращаться ни с детьми, ни с подростками, и меньше всего с теми из них, которые только что осиротели. Я даже подумал грешным делом, что Вера так привязалась ко мне потому, что я попался ей на дороге в тот момент, когда она больше всего нуждалась в отце. А что я еще заметил, так это то, что этот ребенок стал мне совсем не безразличен. Разбудил, наверное, какие-то дремавшие до сих пор отцовские чувства. Ну да и к лучшему, наверное. Не было у меня никогда никого, а тут вдруг... Нет, дочерью назвать, еще заслужить надо право. Посмотрим. Мой ребенок, короче. А в общем, надо заново учиться отвечать за кого-то еще, кроме самого себя. Пора уже, а то как со службы ушел, так и забыл, как это делается. Тем временем мы приблизились к воротам форта, возле которых, под навесом, опиравшимся на столбы в диагональную черную и белую полосу, дремал какой-то дедок с револьвером на поясе и латунной бляхой на шее. Сторож, видать. Сам форт явно давно не выполнял обязанностей оборонительного сооружения. Потребности такой не возникало, поэтому ворота в него были распахнуты, и никто свободному входу и выходу не препятствовал. Судя по всему, с тех пор, как сия крепость обросла со всех сторон городом, ее настоящее значение утратилось окончательно, и она превратилась в аналог местного Кремля, эдакий административный анклав. «Здесь вся власть городская квартирует?» — спросил я свою спутницу. «Здесь», — кивнула она. «Тут и голова, и полковник, и даже тюрьма здесь. Городской арсенал и склад резерва. Все как полагается». «Откуда ты такая грамотная в организации службы?» — подколол я ее. «Этому в школе учат, на уроках военного дела», — чуть удивилась она вопросу. «У вас не так?»
«Да, почти так», — согласился я, вспомнив свои уроки НВП.
Мы прошли в ворота, створки которых, сделанные из толстенного деревянного бруса и перехваченные стальными лентами, были распахнуты настежь и оказались в не таком уж обширном дворе. Я ожидал другого. Внутри форт был поделен стенами на несколько отдельных территорий, и вся левая, если смотреть от центрального прохода, сторона была отгорожена. Сам центральный проход был вымощен кирпичом и сейчас ремонтировался. Небольшой участок был огорожен бечевкой, и там двое в простых холщовых портках и длинных рубахах подновляли песчаную подушку. На лицах у обоих виднелась татуировка, причем татуировка фигурная, плотная, покрывавшая почти всю кожу. Ни слова «негр», выбитое клеймами. Природная, так сказать.
«Это кто такие?» — шепнул я.
«Негры. На город работают».
«Пленные?»
«Нет, пленных дальше отправляют. На рудники, в наказание», — ответила Вера. «Там тяжело, а здесь оставляют тех, кого купили. Или кто сам пришел».
«А у кого покупаете?» — удивился я.
«У турок чаще всего».
«А у этих из племени горы?»
«С ума сошел?» — поразилась она моему вопросу. «Племя горы ловит негров из племен, что близко живут. Им убежать ничего не стоит, свои рядом. Или какую другую пакость сделать. А турки привозят издалека, и им бежать некуда».
«А в местные племена?»
«Племена не любят чужаков с другой татуировкой», — объяснила Вера. «Сделают рабами или просто убьют. Или перепродадут племени горы, а те туркам».
«А у вас свои негры есть?» — спросил я. «Ну, дома, в смысле?»
«У нас Василий работает, его еще дед нанял. Старый совсем. И все?»
Смысл моего вопроса до девочки явно не дошел.
а я по-другому и сформулировать не мог, да и ляпнуть лишнего опасался. «Но он уже не негр на самом деле», — продолжала она между тем. «Лет 20 как не негр уже».
«Это как?» «Теперь уже не понял я».
«Если негр готов вступить в лоно церкви Христовой, то он ходит в больницу при храме, и там ему начинают выводить татуировку с лица». Вновь пустилась в объяснение моя спутница. Когда ее всю сведут, местный преподобный допускает его к крещению. И после этого он совсем свободный человек, потому что никто не вправе принуждать христианина, вернувшего себе облик Божий. Правда, никто и не обязан его больше кормить, поэтому он должен найти себе работу.
Ага.
Только и нашелся я, что ответить. Так. То есть статус вот этих двоих, что плиту укладывают, что-то вроде химиков.
«Ладно, будем пока как-то так считать».
«Вот здесь полковник сидит», — сказала между тем Вера, указав на низкую деревянную дверь в стене массивного одноэтажного флигеля, напоминающего цейхгаус. Никакой охраны у двери не было, поэтому мы просто толкнули дверь и оказались в полутемном и довольно прохладном, особенно после уличного зноя помещения. Низкий потолок, маленькие окна в глубоких нишах, длинный стол, за которым сидела уже знакомая четверка, цыган, недавно на наших глазах клеймивший преступников, и трое его помощников, все с висящими на шее латунными бляхами со знаком креста и какой-то надписью. На столе, на металлической подставке, расположился кипящий чайник, а на развернутой бумаге красовалась горка свежих калачей. В углу комнаты стояла оружейная пирамида, которой в рядок выстроились вороненные винтовочные стволы. На стене висели какие-то плакаты о розыске и объявления, и еще черный простой крест. К моему удивлению, никаких икон в красном углу я не увидел, хоть и ожидал.
«Чем служить можем, уважаемые?»
— спросил пожилой дедек, тот, что держал на казни коробку с клеймами.
«Нам бы к полковнику», — сказала Вера, — «о нападении на обоз рассказать».
«Туда проходите»,
— лаконично сказал он, указав на еще одну дверь. В дальнем конце караулки. «Спасибо», — хором ответили мы и направились туда. За дверью оказалась еще комнатка, теперь уже совсем тесная, большую часть которой занимал письменный стол, заваленный бумагами. На побеленной стене, возле обязательного креста, висела большая карта окрестностей города с какими-то пометками и воткнутыми в нее флажками и значками. Еще на стене, на крючьях, как у оружейника на стенде, висело несколько разных винтовок. За столом, на простом и не слишком удобном стуле, грубо сколоченном из деревянных брусков, сидел среднего роста человек, взбитый на затылок шляпе. Недлинная борода, худое и умное лицо, загорелое на местном солнце до цвета мореного дерева, голубые, очень светлые глаза. Одет он был в черную жилетку-разгрузку с множеством карманов и серую рубашку под ней, завернутыми до локтей рукавами. Все левое предплечье покрыто целой сеткой шрамов, словно кто-то пытался прожевать руку этого человека и немало в этом преуспел.
«Проходите, не стесняйтесь», —
подбодрил он нас, едва мы показались на пороге, и снимая шляпу при виде Веры.
«С чем пожаловали?»
«Обоз наш побили», — сказала Вера. «Павла купца, что с большого ската, какой на торг пошел. Мы двое уцелели, и больше никого».
«Кто?»
— спросил полковник, поднимаясь из-за стола и делая шаг к карте.
«И где?»
К моему удивлению, а я привык к тому, что понятие «женщина» и «карта» несовместимы, Вера, ни на секунду не задумавшись, ткнула пальцем в какую-то точку на карте, добавив:
«Здесь. Сразу как степь закончилась, во враге. Племя горы. У них ружья были. Вот такие».
Она обернулась ко мне, и я понял без слов, чего она хотела. Снял с плеча трофейную однозарядку, выложил на стол перед полковником. Туда же присовокупил старый револьвер. Тот кивнул коротко. Револьвер сразу отодвинул в сторону, не найдя в нем ничего интересного. А винтовку взял в руки, осмотрел.
«Турецкая работа», — сказал он. «Уже не в первый раз вижу. Специально для негров делают, чтобы подешевле. А ты что скажешь, боец?»
С этими словами он обратился ко мне.
«А я не знаю», — ответил я без излишней выдумки. «Могу сказать только, что такой затвор с рычагом дешевле и не придумаешь. Но сломать невозможно, и стрельнет неплохо, пока затвор не разболтается».
«Правильно думаешь», —
кивнул полковник.
«Но говоришь странно».
Откуда сам?»
«Не знаю», — пожал я плечами. «Проблема у меня с этим. Насчет таких вопросов я давно для себя решил. Из легенды выбиваться не надо. Решили, что у меня мозги помялись. На то мы стоять будем».
«Не понял», — прищурился собеседник.
«Память я потерял. Большими кусками», — ответил я. «Как раз во время боя».
С этими словами я снял с головы шляпу и повернулся к полковнику здоровенной, налившейся лиловым и покрытой запекшейся кровью ссадиной.
«Вот как?» — чуть удивился тот. «А ты что о нем знаешь, барышня?»
Вера вздохнула, чуть переигрывая, затем сказала. «Отец его на торге нанял. Он с другим обозом пришел. Сам откуда-то с севера, крещен Алексеем. Отец о нем больше знал, а мы и поговорить толком не успели».
«Кем нанял?»
— по делу уточнил полковник. «Телохранителем мне», — ответила Вера без запинки. «И законным защитником. Он меня и спас, собственно говоря. Только сам вот по голове получил при этом».
«Ну, ты скажи»,
— даже озадачился местный военачальник.
«А что помнишь, добрый человек?»
«Да все кусками как-то», — неопределенно ответил я. «Дом помню, как выглядит. А где это, не помню. Людей каких-то помню. Что умею, ничего не забыл». Как-то так.
На мой взгляд, так и нормально получилось. Как у доцента из «Джентльменов удачи». Тут помню, тут не помню. Классика.
«Девица, тебе тогда перед нашим преподобным надо клятву принесть, что человек Божий Алексей тебе законный защитник, иначе никак. А он уже свидетельство даст, что принял такую клятву».
С этими словами он посмотрел ей в глаза строго. Но девочка не смутилась. Она себя давно уверила в том, что такова была бы отцова воля, поэтому согласилась со всей горячностью. Полковнику такой оборот дела понравился. По всему, видать, доверие вызвал. Тут с клятвами на Библии или на чем там еще принято, наверняка не шутят.
«А тебе?» — сказал он, обратив свой взгляд на меня. «Могу вот что присоветовать. Мы тебя на карточку снимем и отошлем на большой остров с пакет-ботом. Они оттуда дальше пошлют с уведомлением, что, мол, потерял память человек, может, знает его кто. Глядишь, в ином месте и вспомнят». «Как?»
Вспоминать в этом мире меня некому, так что согласился я легко. Зато подозрений меньше на мой счет будет. Зачем мне подозрения, когда у меня еще вопросы впереди будут? По имуществу спасенного ребенка и ее отношениям с дядей. Не надо такого, чтобы в меня можно было пальцем тыкать.
«А насчет племени горы уверены были?»
«Конечно», — кивнул я, благо Вера про это все мне по дороге разобъяснить подробно успела.
«У них на лбах пик трехглавый был, какому они молятся?»
«Это я как-то помню».
«Застрелил кого?»
— уточнил полковник. «Троих он успел», — ответила за меня девочка.
«Сам видел?»
— еще раз спросил полковник. «Вот как вас сейчас», — ответил я. Тут я тоже решил в подробности не пускаться. Пока мы ни в чем не наврали. А вот если сказать, что убил при атаке на обоз, уже вранье будет. И мало ли, как оно потом всплывет. Врать бывает полезно, но только если подопрет. Сейчас не подпирает.
«Далековато для нас», — задумчиво сказал полковник, разглядывая карту. «Туда только походом идти, а такой возможности у нас нет сейчас. Подумаем, как этих детей горы здесь поблизости шугануть, чтобы совсем не наглели. А на торг пока обозом не ходить, как мне кажется».
Вера вздохнула, явно задавив разочарование, а я местного военачальника понял. Добавлю, я даже не сомневался, что именно так все и выйдет. Наличные силы у него невелики, сомнений нет. Небось, десяток объездчиков. Ну, два десятка. Он же тут вроде шерифа со своими помощниками. А если какая большая проблема случится, то тогда весь город в ополчение идет. Но для этого надо все остальные дела бросить. А разбитый обоз купца из дальних краев — причина недостаточная, как мне кажется. Поэтому постараются поймать они нескольких дикарей, татуированных неподалеку от города, и покарать их показательно. Не более. «Пойдем мы?» — спросил я, аккуратно беря девочку за плечо и подталкивая к выходу.
«Ага, идите», —
кивнул полковник, оставляя отданную ему трофейную однозарядку в угол и с заметным облегчением избавляясь от нас.
До завтра только город не покидайте. С утра к преподобному Симону сходите, чтобы он свидетельство подтвердил. А тебе, человек Божий Алексей, с утра еще фотографа навестить. Глядишь, и поможем твоей беде, найдем, откуда ты приехал. Да и здесь бы ты походил в порту, погулял. В эти края попасть можно только отсюда или из рыбной гавани. Другого пути нет. Может, и вспомнит тебя кто.
Попытаюсь. Спасибо, кивнул я.
И так, слегка подталкивая, я повел Веру к выходу. Она не сопротивлялась, хоть и была удивлена. И лишь на улице спросила. А почему мы ушли? Они же должны были ополчение собрать. Я вздохнул, после чего в краткой речи разрушил надежды девочки до основания, столкнув их с монолитом прозы жизни.
Не могу сказать, что ее это порадовало, даже на глазах выступили слезы. И пока мы шли по дороге от форта, она молча кусала губы. Обидно, чего уж там. И горько. Но рисковать жизнью своих людей по любому поводу полковник не будет. Тут сомневаться не приходится. И я на его месте не стал бы. Странно, но с моими аргументами она не то чтобы согласилась, но поняла, о чем я говорил, по крайней мере. Видать, привыкают они здесь с раннего детства с реальностью сталкиваться.
«Теперь куда?» — спросил я ее, остановившись на развилке дороги. «Сверни направо, и в гавань попадешь. Налево — в город. С одной стороны, пора бы и на судно глянуть, но если честно, то есть уже так хочется, что ни о чем другом думать не могу». Не сказать, что питание местной разновидности сухого пайка в течение 3 дней меня сильно вдохновляло. Хотелось чего-то нормального и желательно горячего.
«Поедим?» — не очень уверенно предложила девочка. Видать, боится она на шхуну идти. Боится того, что придется рассказать тем, кто там остался, о том, что случилось с обозом. Придется переживать все заново. Нападение, бой, смерть отца. Придется брать в свои руки управление тем, чем должен был управлять отец. И она страшится этой ответственности, поэтому и оттягивает свой приход туда всеми силами.
«Пошли поедим», — согласился я.
«А где?»
«А вон, на рыбном рынке», — показала она пальцем. «Там вкусно, тебе понравится».
«Не сомневаюсь», — кивнул я, принюхиваясь к доносящемуся с той стороны запаху жарящейся рыбы. «Тем более, что в этом некая форма компромисса была. Рынок был как раз на пути к пирсам. Вроде бы и приближаемся к шхуне. Туда мы и направились».
Рынок восхищал. Рыба разная, всех видов, мелкая и крупная, лежала на прилавках горой. И не просто лежала. Ее и покупали. Причем некоторым покупателям за отдельную плату в несколько медиков ее еще и разделывали буквально парой взмахов острого, как бритва ножа. Делалось это так ловко, что я удивлялся. Как продавцы умудряются проделывать этот трюк, не отхватывая себе пальцев? Они ведь даже не глядели на скользкую рыбью тушку у себя в руках, а продолжали болтать друг с другом. В самом дальнем конце рыбного пирса было что-то вроде крошечной харчевни, где на решетке жарили здоровые куски какой-то рыбы, а рядом, на большом противне, шипела поджаристая картошка. Крупная румяная тетка, в завязанной на лбу красной косынке, почти полностью повторявшей цвет ее щек, заправлявшая всем этим хозяйством, поздоровалась, приняла от меня 60 копеек, после чего подала на деревянных дощечках по огромному тунцовому стейку и по целой горе жареной картошки с луком. А в качестве напитка, к моему удивлению, подали самый обычный томатный сок в жестяных кружках, а к нему — солонку с крупной солью, что всколыхнуло у меня в мозгу какие-то смутные детские воспоминания. Томатный сок в розлив за 10 копеек в продуктовых магазинах. Из высоких стеклянных конусов с краниками внизу. От запаха свежей рыбы прямо с углей желудок забился в голодных судорогах. Выдавив на рыбу четвертинку лимона, я боковинкой вилки отломил кусок волокнистого тунца от целого стейка с темными отпечатками раскаленной решетки. Закинул его в рот и аж застонал от тихого блаженства. Изысками, может быть, повариха не заморачивалась, но все свежее. Обалдеть. Вера тоже ела. И даже с аппетитом, попутно все время поглядывая на хорошо заметную с этого места шхуну. Паруса спущены, швартовочные тросы намотаны на чугунные кнехты пирса. По палубе кто-то ходит, загорелый, голый по пояс, но разглядеть лучше не получается. Далеко. Однако девочка перехватила мой взгляд и сказала. «Иван машинист. Он когда в порту, только и возится с машиной. Она ему вместо жены и негритянок в борделе». Тут я вновь озадачился. Что у них там стоит? Дизель? Не верится как-то. Дизель — штука сложная на самом деле. Сложнее обычного бензинового двигателя. А судя по тому, что я вокруг заметил, тут технологии еще за пределы силы пара не вышли. Достаточно того, что в лавках и караулке я электрических лампочек не видел, а висели на стенах исключительно... керосиновые или масляные? Тут уже не знаю. Но в любом случае на чем-то жидком, с фитилями и стеклянными колбочками. Если из таких выводов исходить, то на шхуне должна быть полноценная труба, как на любом пароходе. Высокая, чтобы тягу создавать. А ее не было. Не было на закатной чайке и не было ни на одном другом суденышке в гавани. Хоть и были они самыми разными. Длиной от 10 метров примерно так до 50. Хотя с этого места можно было разглядеть на палубах некоторых судов, ближе к корме, надстройки или люки, очень похожие на машинные. И тоже без больших труб. Интересно. «А что за машина у вас?» — спросил я Веру. «Обычная, судовая», — проживав, пожала она плечами. «Средняя». «А еще какие есть?» — уточнил я. «Большие и малые», — удивительно емко ответила она. «И на чем она работает?» — зашел я с другой стороны. «Как на чем?» — посмотрела она на меня с удивлением. «На воде и масле. На чем еще машины работают?» «У нас?» «Там». Я неопределенно кивнул куда-то себе за спину, подразумевая свой мир. «Машины на чем только не работают. Самые разные есть. Поэтому и спрашиваю». «У нас машина одна», — ответила она категорично. «И на судах, и для мастерских, и для электричества, если оно есть».
«И как работает?»
«Дай поесть, а?» — поморщилась она. «Иван-моторист тебе все расскажет».
«Вы в школе устройство машин проходили?» — спросил я, зайдя с другой стороны.
«А как же?» — гордо ответила Вера, цепляя с дощечки очередной кусок рыбы. «Проходили?»
«И оценки ставят?»
«Ставят?»
С оттенком недоумения нахмурилась она.
«Как же без оценок?»
«И что у тебя по устройству машин было?» — спросил я напрямую.
«Что надо, то и было». Сразу насупилась она, зацепила белыми зубами рыбу с вилки и начала подчеркнуто тщательно ее пережевывать.
Я решил не добивать ее, потому что тема оценок по теории машин и механизмов ее явно не вдохновляла на продолжение беседы. И тоже вернулся к обеду. Так, в сосредоточенном молчании, мы доели наш обед, после чего легальные поводы не возвращаться на борт шхуны были окончательно исчерпаны. Вера это поняла, потому что вздохнула, подхватила с земли стоящий между ног ранец и спросила.
«Пойдем, что ли?»
«Пойдем», — кивнул я. «Чего тянуть?»
«Чему быть, того не миновать».
Я тоже закинул ранец на плечо и пошел следом за решительно зашагавшей девочкой. Мы прошли рыбацкий сектор гавани, затем потянулись пирсы, к которым были пришвартованы суда побольше. Стояли они плотно, одно за другим. На некоторые как раз грузили товар с помощью примитивных кранов с приводом от ручных лебедок. На иных шла приборка и покраска, а на некоторых палубы были пустынны.
«Вера, а в судах ты разбираешься?» — спросил я.
«А как же?» — даже удивилась она вопросу.
«У нашей семьи вся торговля морем всегда была. Как мне не разбираться?»
«Так просвети тогда, как что называется, чтобы мне совсем дураком не выглядеть», — попросил ее я. «Вон та большая посудина как называется?» Я показал на судно метров 50 в длину, широкое, с тремя мачтами и длинной надстройкой на палубе. На корме его красовалась надпись белым по черному. «Нарвал».
«Это барк», — сразу сказала она. «Принадлежит христианскому промышленному дому, доставляет всякий товар с большого острова. Больше этих судов и не строит ничего».
«А вот это что?» Палец мой указал на одномачтовое суденышко метров 15 или чуть больше в длину, на корме которого сидел, свесив босые ноги за борт, матрос в белых холщовых портках и удил рыбу с борта.
«Шлюп», — ответила Вера. «Видишь, какой он широкий и развалистый в миделе. Если бы он был уже и нос острее, то была бы яхта». «Да, и у яхты водоизмещение поменьше. С грузом они не ходят. Корпус узкий, нос острый. А у шлюпа все как у земляной шаланды».
«А как они ходят?» — уточнил я. «Ну, яхты я имею в виду».
«Пакетботами и почтовыми судами», — ответила девочка.
Иногда пассажиров берут, если место есть. И у церковной стражи посыльные яхты есть. Но на тех еще и по две пушки.
Вот как. Еще интересная деталька. Не забыть бы расспросить. Пушек я пока не видел, к слову.
А закатная чайка — шхуна, уточнил я.
Шхуна? Кивнула девочка. Шхуна у тех купцов, которые далеко ходят, а груза возят не так, чтобы слишком много. Зато идут быстро. А вон там, видишь, в конце пирса.
Ее маленькая ладонь указала на двухмачтовое грузовое судно. Явно не скоростное, широкое, с высокими бортами и наверняка с объемистым трюмным чревом.
Толстяк какой, усмехнулся я.
Верно. Скупо улыбнулась на комментарий девочка. Это лихтер. На них ходят те, кому спешить некуда, а грузы берут много, и с ними небольшая команда может управляться. Так что купцы такие любят строить. Такой лихтер везет грузы, как две наших чайки.
Как я понял, на этом список строящихся здесь судов и исчерпался, если не считать всевозможных рыбацких баркасов, шаланд, шлюпок судов и крошечных вертких тузиков, скопление которых вплотную примыкало к рыбному рынку. Так мы прошли 6 капитальных каменных причалов, далеко отходящих от набережной, и добрались до последнего, 7-го, в самом конце которого и пришвартовалась закатная чайка. С борта на причал были переброшены узкие дощатые сходни с канатными леерами. Палуба не маленькой, в общем, шхуна с такого расстояния показалась тесноватой. Ее среднюю часть занимала невысокая надстройка ходовой рубки. Сама тиковая палуба была выскоблена и пропиталась морской солью до белизны. На самом носу, равно как и на корме, стояли две металлические треноги, мощные и тяжелые, назначение которых я так и не понял. За надстройкой, у самой полукруглой кормы с далеко выдающимся назад ахтерштевнем, у поднятой двойной крышки большого люка, рядом с которым возвышались невысокие изогнутые трубы, сидел на корточках голый по пояс загорелый человек в грубых холщовых портках, застегивающихся на боку с захлестом, как у всех нормальных моряков, и со всклокоченной седоватой бородой. Руки у него были измазаны по локоть в машинном масле, босые пятки по цвету соперничали со смолой, а сам он коротким широким ножом, похожим на сапожный, сдирал резиновую прокладку с какой-то металлической детали. Длинные седые волосы были забраны на затылке в хвост, перехвачены кожаным шнурком. На шее висел простой латунный крестик. Человек поднял голову, услышав наши шаги, внимательно посмотрел на Веру светлыми, словно выцветшими на солнце глазами в окружении частых морщин. Дождался, когда мы подойдем ближе, и лишь затем спросил.
«Что случилось? Где все?»
«Погибли все, дядя Ваня. Никого не осталось», —
сказала Вера и заплакала. В первый раз с похорон отца